друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Вечер добрый, друзья, здравствуйте.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Привет, компьютер, привет, микрофон, привет, пульт. Здравствуй.
Представляешь, сейчас начнут все отвечать.
Воображаемый ансамбль. Ну а что, радио это немножечко сказка, это немножко воображение. Это
Magic.
Совершенно верно. И волшебная музыка. Magic. Действительно,
да, это действительно
магия.
Так. Ну и, кстати говоря, если вспомнить, как выглядят наши музыканты, хотя бы вот так вот представить себе в своих мечтах и фантазиях, то мы сразу вспоминаем о том, что они достаточно молодые ребята, но также мы вспомним разговор о том, что возраст молодежи подняли до 35 лет, и я подозреваю, что очень скоро поднимут еще больше, равно как и время, вернее, возраст, когда будем уходить на пенсию, потому что ученые из разных стран провели опыт для определения предельного возраста, до которого способен дожить человек. И вот выяснили, до 150.
Да,
поэтому уходить на пенсию
смысл?
В 65, ну, просто, когда ты еще полжизни можешь спокойно и плодотворно работать, это грех. Поэтому, друзья, ждем, соответственно, повышения молодежного возраста лет до тех же 65.
А то и
затем,
больше.
Да, на пенсию будем уходить в 120 и 30 лет оставшихся.
Прекрасно.
Кого-то ты сейчас обрадовала на пенсию 120.
А что делать? Ну что, это ученые.
В эфире программа «Даешь молодежь».
Именно.
Юнцы.
Давайте начнем сегодняшнее шоу. Итак, вечно молодые, вечно трезвые. Брагин, Гордеев, Захар в эфире. Мурзилки лайв. У нас название такое. Мы не можем стареть, понимаете? Мы обречены на вечную молодость.
На Авторадио.
Ну еще, что касается основных тем, что карьерной лестницей и самым разным способом по ней взбираться вверх, мы вернемся очень скоро, не забывайте про лайв-чат, пишите. А сейчас тоже к интересной, но другой теме. В России 15 ноября стартует программа научно-популярного туризма для молодежи. Она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. Все подробности у руководителя направления развития автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Ивана Шелюпина. Иван, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я дам небольшую справочку. «Россия – страна возможностей» – это платформа, которая объединяет 26 российских конкурсов, проектов, олимпиад. Площадка – это для общения и обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами и предпринимателями. Иван, я так понимаю, ваша организация тоже задействована в программе научно-популярного туризма?
Да, все верно.
В общем, еще раз, появляется новое предложение для россиян – путешествие по регионам, где реализуются уникальные научно-технологические проекты, так?
Да, именно так мы будем отправлять ребят с уникальными поездками на те объекты, в которых они раньше никогда не могли попасть.
То есть прямо будут пускать научные лаборатории, знакомиться с разработками ученых позволят, с высокотехнологичным производством.
Да, и это самая сложная история в туристических продуктах. Обычно не пускают на такие объекты туристов. Соответственно, наша задача
договориться
с одной стороны, а с другой стороны научить эти объекты, как работать с ребятами, которые приезжают к ним на объекты, как работать с туристами, как превращать туристов такого в нового ученого, чтобы он приехал, вдохновился и захотел сам как пример ученому. Это было бы очень здорово.
Ну, кстати, интересно то, что у нас тоже вот по нашему производству, скажем так, ходят экскурсии, смотрят, как работают радиостанции. Это тоже очень интересно. А вот, Саша, скажите, на кого ориентирована программа научно-популярного туризма? Кому это в первую очередь будет интересно?
Ну, в первую очередь мы говорим о молодых ребятах, о школьниках, студентах, там, ребятах, которые только закончили вуз, о тех, кто не потерял интерес вообще к познанию нового. Но если мы говорим про маршруты и про эту программу, то, ну, в любом случае эти маршруты будут доступны всем людям. На первом этапе мы говорим о молодых ребятах, которых мы везем в рамках нашей большой программы «Больше, чем путешествие». Соответственно, сейчас мы повезем молодежь, но сами маршруты будут доступны для всех. Будет создан отдельный сайт, где может каждый человек заказать себе маршрут и поехать по этому маршруту любой человек по России.
Так, ну к этому мы еще вернемся, уточним.
Но получается, что это не тот туризм, когда ты там выбрал направление, купил путевку, поехал. Здесь путевку надо будет заработать своим умом, я так понимаю, участвуя в различных проектах.
На данном этапе да, а на втором этапе это будет доступно для всех, любой человек может купить. А сейчас у нас есть большая программа «Больше, чем путешествие», в рамках которой мы даем бесплатные поездки по России разным победителям разных конкурсов и проектов нашей платформы и Российского общества знания. И, соответственно, здесь мы этим ребятам как раз предлагаем научно-популярные туры, и это для них награда.
А, то есть деньги они платить за это путешествие не будут?
Бесплатно.
Победителям. Да, это абсолютно бесплатно, в виде награды от государства за их активность.
Это очень круто. Ну и первый тур, насколько мы представляем, пройдет в Калининградской области, да?
Ну, первый тур разработан именно в концепции научно-популярного туризма.
Ну да, конечно.
Пройдет в Калининградской области, но мы за этот год уже в рамках программы «Больше, чем путешествия» организовали 44 таких поездки с элементами научно-популярного туризма, и уже больше 2500 человек по ним проехало. А в концепции концепция десятилетия науки и техники, такой первый большой тур состоится в Калининграде, и впереди огромное количество еще новых поездок.
Куда?
Да, расскажи. Какие предприятия, какие объекты уникальные планируется посетить?
Ну, из того, что на первой строчке. Это Новосибирск, большой планетарий, экскурсия на первый биотехнологический Наукоград.
Наукоград, да, классно.
Ядерной физики. То есть ребята посетят самый сок на российской науке. Калининград и Калининградская атомная электростанция. В Москве посещение Международного центра медицинского кластера в Сколково. Так. В Калуге это посещение Государственного музея космонавтики и самой первой атомной станции в Обнинске. И самая такая интересная программа в Тюмени — посещение Сибур-Интеха. Это уникальное научное производство, которое сегодня как раз занимается инновациями в нефтехимической отрасли. То есть ребята попадут на самые современные предприятия и самые уникальные объекты и вдохновятся, мне кажется, наукой, как никто другой.
Круто. Иван, ну скажите, вот принимающие, скажем так, организации, лаборатории, НИИ и так далее, они вообще как-то, ну, готовы быть такими открытыми, в принципе, с удовольствием воспринимают эту идею? Или все-таки непривычным и, ну, может быть, и недосуг заниматься такими вопросами?
Ну, тех, кого я перечислил, они готовы, и они рвутся в бой, так сказать. При этом, да, когда мы общаемся с многими объектами, они не понимают, зачем им это надо. И одна из целей как раз этой программы научно-популярного туризма, развития, научить их, да, вдохновить их, чтобы они тоже включались, помогать им. А те объекты, которые сегодня включились, все готовы, все понимают, зачем им это надо, все понимают, как это здорово. И вот на примере вас же, вы же к себе пускаете туристов, гостей,
да,
вы же тоже чувствуете от этого отдачу.
Конечно,
поэтому объекты
конечно
тоже ощущаются. Для них вдохновленный молодой человек, который придет и скажет: ух ты, это атомная штука какая-то. Для них это тоже важно, некая такая дополнительная эмоция, что не зря они занимаются наукой, увидят вдохновленные лица. Поэтому,
Иван,
да, готовы.
Цель научно-популярного туризма, очевидно, увлечь молодежь наукой и показать, какие ресурсы есть для ее развития в стране. И вот давайте теперь еще раз вернемся к этому вопросу. А если человек не молод, он там не студент, не школьник, участвующий в Олимпиадах, вот как и когда у него появится шанс тоже попасть в эту программу?
Пускай
и
за деньги, понятно,
да,
но все-таки.
Появится, мы готовим, мы сейчас разрабатываем маршруты в рамках программы «Больше, чем путешествует», как раз это те награды для молодых ребят, которые участвуют, и не только молодых, в наших проектах участвуют люди до 92 лет, там самому старшему участнику 91 год исполнилось в этом году. Когда мы обкатаем эти маршруты на у наших участниках, скажем так, бесплатно, мы эти маршруты выложим в открытый доступ и будем их продвигать отдельно и рекомендовать туроператорам их продавать и продвигать отдельно. Создадим отдельный сайт, где будут доступны эти маршруты для любого человека, который хочет по ним поехать.
Ну, тогда уж не делать их дорогими, пожалуйста.
Ждем.
Об этом мы как раз наша задача — избавиться от такой бутиковости, потому что уникальные маршруты, они всегда дорогие. Но если мы сделаем их большими, популярными, и будет много людей ездить, то они будут очень дешевыми за счет объема и масштаба.
Спасибо большое.
Спасибо.
Руководитель
спасибо
направления развития автономной некоммерческой организации «Россия. Страна возможностей» Иван Шулюпин. До свидания.
Мурзилки лайф! Лайф-чат.
На что вы готовы ради повышения по службе? Что делали ради того, чтобы как-то вот продвинуться вверх, туда, по карьерной
лестнице? Ради повышения зарплаты все делается,
и,
понятно.
Конечно, и повышение зарплаты, и там свой кабинет, и уважение,
и секретарша,
портфель. Да, да, давайте разбирать конкретные истории, что люди делают, чего не делают. Рассказываем и про себя, возможно, про своих коллег, если там были какие-то реально интересные случаи.
Эдик из Курской области, первый. Так уж получилось, что на работе меня повышали в должности много раз. Но я для этого ничего плохого или авантюрного не делал. Просто выполнял доверенную мне работу с удовольствием. Даже когда уже был начальником, подменял сотрудников, приходилось и посуду мыть и прочее. Вообще никто ни в чем меня не может упрекнуть.
Эдик, а никто не говорит, что мы говорим, что нужно говорить о плохом Да, мы просто привели пример. Новость была в том, что треть россиян готовы делать сверхурочную работу, оставаться и делать больше.
Ну, то есть жертвовать собой, своей домашней жизнью, какой-то личной жизнью.
Может быть,
того,
в этом нет ничего плохого, конечно, но просто люди вот так вот готовы пойти и на это. Ради
мы про это тоже спрашиваем. Цели. Если вы там забыли, что такое выходные, и пашете ради того, чтобы получить какое-то другое место, то об этом тоже можно и нужно писать.
Влад продолжает. Я хоккейный судья и по совместительству таксист. 15 лет в судействе. Никогда не выслуживался перед руководством, чтобы получить какие-то хорошие назначения на игры и продвигаться по карьерной лестнице. Всегда отстаивал свою позицию, много ругался с начальниками по поводу каких-то там эпизодов игры, по поводу правил. То же самое и в такси. Если клиент хочет получить какую-то услугу не по стандартам, ну, допустим, курить в автомобиле, распивать спиртные напитки, петь песни, тоже жестко пресекаю эти варианты. И пусть не будет продвижения по карьерной лестнице, пусть будут плохие оценки, но я буду делать так, как это должно быть. Молодец. Принципиально.
Дальше Даниил пишет. Я работаю автомойщиком, и сейчас я назначен старшим смены.
Поздравляем.
Как я этого достиг? Просто хорошо работал. И отношения с начальством хорошие. Тоже поздравляем, Даниил, наше, в общем-то, уважение.
Так, меня продвигали по карьерной лестнице без всяких взяток, но я не хочу, пишет Нотя из Москвы. Много ответственности, отвечать много за что. А сейчас живу спокойно, отработал он домой, без головной боли.
Пишите ваши варианты, как у вас, на что вы готовы ради повышения по службе, что делали ради продвижения по карьерной лестнице. Плюс 7-915-459-2020.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Сегодня, товарищи, мы обсуждаем на нашем товарищеском собрании очень интересную тему. На что вы готовы ради продвижения по службе, ради поощрения и в результате более высокой зарплаты? Как было отмечено, более трети опрошенных рассказали, что ради повышения готовы к переработкам и даже работе по выходным дням. А действительно ли это помогает в карьерном росте и насколько это вообще законно с точки зрения трудового законодательства? Давайте посоветуемся с директором юридической практики «Суперджоп» Александром Южалиным. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, Александр, честно, а что вы делали, чтобы занять столь высокую должность директора юридической практики? А? Оставались на работе по ночам, допустим?
Ну, конечно, многое приходилось делать, в том числе, конечно, и без этого никуда. То есть никуда и без переработок, и без показания себя с лучшей стороны. То есть это все стандартная практика, я думаю, что каждый...
То есть каждый через это проходит?
Так или иначе, конечно.
С вашей точки зрения, какие факторы реально помогают карьерному росту?
Ну, в первую очередь, конечно, если смотреть со стороны руководителя, то руководителю важно, насколько эффективно работник выполняет свою работу, выполняет свои задачи. А что он при этом делает, это уже вопрос другой. И кто-то ради этого действительно готов задерживаться на работе и после рабочего дня, и выходить на работу в выходные, да, там, в праздники, но это уже там в каждом случае индивидуально. То есть у каждого, наверное, свой метод. Главное, чтобы вот показать,
пробиться,
что
я отличный от других, как было в рекламе.
Так, а если взять трудовое право, вообще юридические аспекты, законно ли оставаться работнику сверхурочно, если он, допустим, не успел выполнить работу в установленное время?
А здесь нужно исходить из того, кто является инициатором. То есть, если, например, сам работник там не успел в течение дня какие-то задачи закрыть и решил там поработать после окончания рабочего дня, но это его выбор, то есть он остается работать дальше, но это время, безусловно, там не оплачивается и никак в зачет ему не идет. Если же, наоборот, инициатором является работодатель, то есть просит там работника, да, задержаться после рабочего дня или там сделать какую-то незавершенную работу, это, конечно же, является сверхурочной работой, и она подлежит оплате в повышенном размере, то есть здесь все как полагается.
А в каком точно не знаете, насколько повышается размер? Ну так, чтобы быть подкованным в этом плане.
Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, так, а остальные не менее чем в двойном.
Как не хорошо. Менее тоже формулирую.
Запомните, лучше запишите, это очень важно.
Ну и, наверное, рассмотрим тот случай, если сотруднику приходится работать на выходных, либо по собственному желанию, либо по принуждению.
Да, но здесь то же самое. То есть если работник сам там без уведомления работодателя условно вышел на работу в свой выходной и там какие-то задачи свои сделал, то это время, конечно, тоже не оплачивается, потому что никто его об этом не просил, условно говоря. Да? Вот если сам уже работодатель просит работника выйти устраивается на работу в выходной или в праздничный день, и работник соглашается на это, то эта работа, конечно, тоже оплачивается.
А, то есть, разделе. Если соглашается, то есть он может и отказаться, да. Сказать, что это?
Зависит от места работы.
Да, и там как оплачивается, да. Тогда, если выходные?
Там в двойном размере всегда. Mm-hmm. Получается, работник получает, например, оклад, mm-hmm. полностью за отработанный месяц, и плюс двойную оплату вот этого отработанного выходного дня или нерабочего праздничного дня.
Все понятно. Ну, в общем, да. Смотрите, сами рассуждайте, как вам, как говорится, выгоднее. Если вас с работы не прогоняют, и вы готовы делать все больше, больше и больше для того, чтобы потом, в конце концов, подняться на карьерную лестницу и делать меньше.
Хотя это тоже. Вообще очень-очень сомнительная история.
То попробуйте, конечно же. Спасибо огромное за советы. Директор юридической практики Суперджоп Александр Южалин был на связи. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
На Авторадио.
Импортные декоративные растения становятся дефицитом. Дело в том, что в России большой спрос на эти самые декоративные растения и цветы, а санкции серьезно ограничили ввоз в страну европейского посадочного материала. Заместить импортный материал своим – дело непростое, и о нем мы поговорим с экспертом. У нас на связи президент Ассоциации теплицы России Алексей Ситников. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Алексей Владимирович, реально уже сейчас наблюдается нехватка отдельных декоративных и садовых растений и цветов, скорее всего, в продаже?
На самом деле осень – время завершения контрактов по озеленению, поэтому те, кто летом не сильно раскачивались, сейчас резко хотят завершить свои контракты, и поэтому спрос возрастает. А предложение, к сожалению, сокращается в силу ограничений, связанных с перемещением из Европы на посадочного материала и перегрузкой наших отечественных производителей.
Алексей Владимирович, а можете сказать, прямо с чем больше всего проблем, с чем сложнее, да, каких конкретно растений не хватает?
Нет, растений хватает всех.
Саженцев.
Проблема в их, да, саженцев на самом деле хватает. Поставки продолжаются, но резко выросла стоимость и логистики, и продолжительность логистики, то есть времени доставки, потому что ограничения были введены не сегодня и не вчера, они введены были несколько месяцев назад,
весной.
Поэтому, да, весной, поэтому добросовестные импортеры построили альтернативные параллельные коридоры поставок, но выросла, серьезно выросла там в тройном размере стоимость этой доставки. Но и при этом вышла наружу еще одна проблема в том, что у нас есть отечественные производители посадочного материала для, ну, прежде всего, декоративных растений. Но,
да, давайте а, вообще как-то разберем,
что ввозилось из-за рубежа, что выращивалось у нас в России, какое соотношение?
Ну, будем говорить, 80% всего посадочного материала декоративных культур для, угу. для озеленения ввозилось из-за пределов страны. Угу. Хотя наши питомники тоже развивались, их достаточно большое количество. Но они работали, будем говорить, и на собственном посадочном материале, и на материале, который они возили, в том числе и из-за рубежа.
Ну вот есть данные, что из Европы завозилось 70% комнатных цветов и 90% саженцев туй. А мы сами не можем их вывести и вырастить как-то?
Нет, конечно, у нас есть. И, ну, выводить смысла нет, потому что большинство туй размножается вегетативно, и черенки привести проблем нет, и материнские, ну, будем говорить, исходный материал есть для черенкования. Другой вопрос, что было намного дешевле привести из международных питомников, расположенных в основном в Польше, чем заниматься воспроизводством здесь, в России.
Вот теперь будем заниматься.
Так и раньше же занимались. У нас же, извините, меня тут Тимирязевская академия и еще там ряд больших...
питомников много, да.
Было же в свое время, наверное, это огромная база своих питомников, своя селекция просто...
Нет, база есть. У нас резко выросла стоимость земли. А питомники – это, будем говорить, предприятия, которые требуют достаточно длительных инвестиций. А как строился бизнес-модель на земле? Быстрее задешево купить, нарезать mm-hmm. на куски и продать под застройку. А питомник предполагает достаточно большие территории, земель. Ну, с достаточно близком расположении от мест продажи. С этим были проблемы, и владельцы питомников говорят, что их главная проблема – это возможность получения земель по доступной цене, а лучше на условиях аренды там, или безвозмездного пользования. И тогда они готовы значительно расширять свое производство и обеспечивать именно отечественным посадочным материалом.
Так, ну все-таки до тех пор, пока мы дождемся выращивания собственных саженцев, мы можем каким-то образом говорить о налаживании альтернативных логистических маршрутов все-таки для поставщиков из-за рубежа, нет?
Да, конечно. Сегодня уже вот мы взаимодействуем с питомниками. У них альтернативные каналы выстроены. Доставка вырастает там с 3 до 7 до 10 дней. То есть цена доставки вырастает в 3 раза на сегодня. Поэтому потребители не всегда готовы идти на эти условия. Будем говорить, со значительно возросших затрат. И это выливается вот в некие публичные проблемы с посадочным материалом. На самом деле проблемы нет, есть проблема роста цены и срока доставки. Но срок доставки увеличивается максимум там на 10 дней.
Понятно. Но какой основной это выход из ситуации? Все-таки мы будем как-то пытаться наращивать свое отечественное, скажем так, производство в этой сфере?
Конечно. Или... конечно. На следующей неделе... Основные крупные владельцы питомников собираются в Воронеже с тем, чтобы обсудить эту ситуацию. Я тоже планирую, как депутат Государственной Думы, в этом собрании принять участие, снять основные запросы производителей и донести до наших государственных органов эти вопросы с тем, чтобы мы понимаем, что ситуация... санкционных ограничений она завтра не разрешится. Мы должны дальше планировать свою работу с собственным импортозамещением. И вот обсудив на следующей неделе эти вопросы, я думаю, мы выйдем с предложениями в правительство, как нам
решить этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Президент Ассоциации теплицы России Алексей Ситников был у нас в эфире. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Вечернее шоу Авторадио.
Продолжаем разговор. Ценам на газ сказали ФАС. Люблю хлестки с головки. ФАС, Федеральная антимонопольная служба, предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ на 8,5%. Это следует из проектов приказов, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС. Регулятор уточнил, что рост тарифов заложен в прогнозе социально-экономического развития России. То есть спокойствие, граждане. Спокойствие. Так и должно было быть, без паники. Почем нынче газ для народа и почему он дорожает? Ждем ответов от заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова. Александр, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, нынешнее подорожание газа. Это закономерно получается? Почему это происходит?
Понятно.
Хорошо, спасибо.
Все, я пошел. Почему это происходит? Во-первых, вдруг кто не заметил, это происходит каждый год.
Нет, мы не заметили, мы отвыкли от этого, да, простите.
Да бросьте, не может такого быть. Хорошо. Вот буквально в июле уже было повышение, вряд ли вы успели забыть. Угу. Ежегодно индексируются тарифы, индексируются не выше уровня инфляции, но в 2022 году, опять же, я думаю, некоторые заметили, у нас с уровнем инфляции творится некоторая беда. И вот проиндексированные тарифы уже не отвечают тому уровню, который имеет место на самом деле. Это, во-первых. Во-вторых, бюджет надо наполнять. И еще дело ведь не только в Федеральной антимонопольной службе. Ранее предложение по вот этому росту тарифов, не только на газ, но и там на электроэнергию и на ряд других услуг, предложил Минэкономразвитие. И это предложение было рассмотрено, и ФАС уже просто подтвердил, что да, действительно так можно сделать.
А почему на 8,5, а не на 12, допустим?
Потому что у нас вот уровень, опять же, у нас уровень инфляции, который прописывается официальными органами, он соответствует примерно уровню 9%.
Написанному верить, да? Так получается.
Да. Слушайте, это лучше, если было бы там...
Чем 12.
Если бы кто-то закричал, у нас 14% уровень инфляции, давайте индексировать на 14%. Еще, правда, хуже было бы, если было... Если бы у нас были реализованы планы, которые планировалось реализовать еще 15 лет назад, у нас 15 лет назад вообще предлагали... А, да, я прежде чем про 15 лет назад поясню, у нас цены на газ регулируются государством. То есть, что бы там ни творилось на рынках, как бы куда эти цены ни бегали на бирже, нам, как потребителям, не важно, государство говорит, вот будет газ стоить столько, и он нам стоит столько, и все. А 15 лет назад рассматривался вариант, ну, когда у нас безудержно росла экономика, ежегодный рост ВВП, и все было хорошо до кризиса 8-9 годов, предлагалось отвязать вот это государственное регулирование.
Свободное плавание, да? Ой.
Ну, не совсем свободное плавание. Привязать,
к рынку.
Привязать цены на не просто к рынку, а к западным торговым площадкам.
Ой.
Минус экспортная пошлина, минус транспортные расходы. То есть, если бы это было реализовано, сейчас у нас, ну, можно посмотреть вот на бирже, там, скажем...
Не будем портить себе вечер.
Александр, вы скажите, подорожание будет одинаковым и для предпринимателей, и для населения?
Ну, индексируется всем. То есть индексируется всем, и, соответственно, вот сколько вы платили, прибавьте
8,5.
Но зато...
И начинайте экономить на 8,5, чтобы платить ровно те же деньги.
Зато, как говорят, полтора года, затем мы будем спать спокойно вплоть до июля 2024 года. Или это не точно, все будет зависеть от нынешней текущей ситуации?
Вы знаете, я кофе забыл налить, поэтому гущи у меня нет, погадать не на чем, к сожалению. Вот. А поэтому, ну, если все будет идти так, как идет сейчас, то да, конечно, полтора года. Ну, тут ведь какой момент? Вы больше будете платить в течение более чем полугода до срока, когда должно было произойти повышение. Ну, то есть вы дольше будете платить больше, чем предполагалось изначально. Но если государство в данном случае не найдет какие-то еще обоснования того, что
для повышения, знаете,
дорогие граждане,
для очередного,
надо войти в положение, вот, сложная ситуация, год был тяжелый и все такое прочее, то да, через полтора года вновь произойдет индексация, уже исходя. Правда, скорее всего, индексация будет достаточно большой, потому что я лично сомневаюсь, это правда стоит экспертов уже по бюджетной политике пригласить, но я несколько сомневаюсь, что у нас и уровень инфляции будет в рамках ожидаемого в 2023 году. Но это, знаете, это чисто ощущения, которые проистекают из сложной экономической ситуации в мире.
Да, последний вопрос быстро. Для некоторых категорий граждан предполагается субсидия на оплату коммунальных услуг до 50%. Вы знаете, о каких категориях граждан идет речь в этом?
Ну, там, многодетные семьи, пенсионеры и прочее. То есть список льготных категорий, я думаю, каждый знает.
Доступен.
Скажем так, люди, которые уже относятся к этим категориям и оплачивают меньше, вот их это коснется.
Как-то. Все понятно. Спасибо на добром слове. Еще раз напомню, что у нас на связи был заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Спасибо.
Вечернее шоу.